Этот договор, подписанный в 1987 году, вывел мир, скажем так, из холодной войны. Что сейчас, чего ожидать?
Ну, в принципе, это нормально, в том смысле, что тот договор, да, он обозначил конец предыдущей холодной войны, за ним последовали другие договоры, произошло небывалое сокращение ядерных вооружений, ну, почти в 10 раз общего количества развернутых боевых блоков. А сейчас началась новая холодная война, и эти старые договоры больше не отражают реальности, и очевидно, что они и не могут продолжаться, поскольку не отражают реального того, что происходит сейчас, нового противостояния.
США говорит о том, что Россия не выполняет свои обязательства. Москва часто говорит о том, что США не соблюдают соглашения, указывает включительно на систему ПРО в Румынии. На чьей стороне правда, скажем так?
Но, в принципе, этот договор оказался, в общем, не нужен. В Москве есть эксперты, которые старые в основном, в том числе те, кто готовили этот договор в 80-е годы, которые считают, что он был очень важен. Тогда то, что он был очень важен, с этим сам никто не сомневался. Но общее мнение сегодня в Москве состоит в том, и его это мнение не раз озвучивал президент Владимир Путин, что договор СНД, он односторонний, несправедливый, и что лучше от него отказаться. Но с точки зрения тактической, лучше было для Москвы, чтобы от него отказался Вашингтон. И чтобы можно было использовать страх европейцев перед новой гонкой ядерных вооружений в Европе, а то и возможной ядерной войне в Европе, чтобы ослабить трансатлантические связи внутри НАТО. Ну, то есть то, что Москва пыталась сделать в 80-е годы, когда был евроракетный кризис, ну, который, собственно, и закончился этим договором. А сейчас у нас это примерно та же ситуация. Так что Москва доказывает, что виноват Вашингтон, Вашингтон доказывает, что виновата Москва, и что это российская агрессивность привела к отказу от договора. И обе стороны перепихивают вину друг на друга. И обе стороны, в общем, действуют достаточно успешно. Хотя, ну, не до конца. То есть НАТО, может быть, и в какой-то мере потрясено действиями Дональда Трампа, ну, которые касаются не только этого договора, но все еще устояло. Так что Москва не добилась полного успеха, но и Вашингтон тоже. А теперь вот, как понятно было и раньше, что нужно еще 6 месяцев ждать, как это прописано в договоре, после объявления официального нужно ждать 6 месяцев, чтобы договор прекратил свое существование. Так что еще 6 месяцев, очевидно, Вашингтон и Москва будут перепихивать вину друг на друга, как это было последние 2 месяца. Потому что с легальной точки зрения, да, в любое время этих 6 месяцев можно отказаться и договор сохранить. Но я как-то, да и никто, в общем, уже не верит в то, что он сохранит. Договора не будет. Но из этого не следует, что сразу начнется какая-то гонка вооружений существенная. То есть она как бы потихоньку набирает оборот, но это требует времени. У России есть ракеты, которые она может развернуть. И для России, в общем, в принципе, понятно, что это имеет прямую утилитарную военную выгоду отказаться от договора от РСМД. Поскольку у нас есть ракеты морского базирования на кораблях и на подводных лодках, который достаточно просто переделать на то, что они будут наземные. Но, то есть разместить их не на фрегатах, а на грузовиках, ну там, Искандеры, ну то есть там пусковые установки, ну по сути грузовики большие такие. У американцев нету сейчас вообще ничего, что они могли бы разместить наземно. Никаких ракет даже просто нету. Поэтому американцы ничего в ближайшие годы, выйдя из договора, размещать не будут. Россия что-то будет размещать, но она и раньше размещала, в том числе и то, что было на бомбардировщиках и кораблях, что договор не запрещал. Так что гонка вооружений какая-то будет, но она будет набирать обороты постепенно, не сразу. На это уйдет сколько-то лет, ну там 3, 4, 5. Но дальше, да, дальше будет хуже.
Для Европы что означает прекращение действия этого договора? Вы говорили о том, что в НАТО не одинаковый подход к идее разместить какие-то дополнительные ракеты в Европе.
Им размещать пока просто нечего. Поэтому Пентагон был против выхода из договора. Я там вот был в октябре прошлого года в Брюсселе, штаб-квартире НАТО, когда об этом публично говорил тогдашний шеф Пентагона Мэттис, и он говорил, что да, Россия нарушает, мы договорились, что мы будем оказывать давление на Россию, чтобы она вернулась в договор, но он был явно против выхода, поскольку знал, что размещать американцам сейчас нечего. Даже те томагавки, которые когда-то в 80-е годы размещались ядерными боеголовками в разных странах Европы, больше не существуют. И томагавки старые, и потом все ядерные томагавки были Обамой ликвидированы к 2012 году. Их просто нету. То есть размещать нечего. Но тогда Мэттис сказал, что я доложу президенту, а решать ему. Ну вот президент решил иначе, а Мэттис выгнал. Послушав своего советника по национальной безопасности Джон Болтона, который, в принципе, противник вообще любых договоров об ограничении вооружений, исходя из идеологических соображений, что такие договоренности искусственно поддерживают паритет между Россией и Америкой. А паритета не должно быть, потому что Америка, там, не знаю, то ли в 20, то ли в 30, то ли в 40 раз богаче, и наука, и технологии там тоже намного российского опережают. И что только соглашение поддерживает Россию на этом вот паритетном уровне, а не будет соглашения. Через некоторое время Америка уйдет вперед, а Россия останется сзади, а паритета не будет. Но тоже в этом есть определенная логика. Но это, конечно, очень опасно, поскольку в Москве именно того опасаются, что мы лишимся паритета, и на нас нападут, и заставят нас, не знаю, там, следовать европейским цивилизованным правилам и так далее, и мы будем поэтому сопротивляться. В результате не сразу, но постепенно дальше будет нарастать напряжение в Европе, и риски общей европейской войны тоже будет нарастать. Но это было понятно уже достаточно давно, уже в 2013 году в России утвердили основной директивный документ по обороне, план обороны Российской Федерации, из которого, насколько можно судить по некоторым выступлениям начальника генштаба Валерия Герасимова и секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева, именно и предполагается, что угроза войны будет стремительно нарастать, особенно в 20-е годы до 30-го. Угроза либо глобальной войны, либо серии крупных региональных войн, то есть, ну, возможно, общеевропейская война. Это не следует, что это будет точно произойдет, но вероятность такого события нарастает.
В контексте новой ситуации Россия очень часто жалуется на систему ПРО в Румынии, на то, что они были там установлены и так далее. Возрастает ли важность этих систем для НАТО, для США, и не является ли в этом случае Румыния целью, военной целью для России?
Ну, конечно, является. У нас вот эти кинжалы, так называемые, то есть ракеты «Искандер», но присобаченные перехватчиком МиГ-31, именно специально разработали и развернули, чтобы наносить удар по Румынии. Потому что другого никакого смысла у них нет. Российский генеральный штаб еще с начала 2000-х говорил, что вот то, что развертывается в Румынии, это вообще не имеет отношения к ПРО. Это орудие первого удара для того, чтобы убить Путина. Эта вот база, она специально для того, чтобы убить Путина, когда он на своей даче в Сочи, поэтому ее развернули в Румынии. С военной точки зрения это объективно. Это выглядит довольно нереально, поскольку смысла большого в этом нет. Как говорят, что там развернут томагавки. Томагавков ядерных не существует уже в природе. То есть тогда было в начале 2000-х, а сейчас нету. Их Обама все порезал, поскольку Обама был принципиальный сторонник полного ядерного разоружения. Но то, что это не соответствует действительности, никак не влияет на то, что утверждают российские военные дипломаты. И они не просто утверждают, они в этом убедили самого Путина, что это база первого удара, и нам вот нужно как-то по ней уничтожить ее до того, как там единая ракета оттуда когда-либо вылетит. Но поскольку «Искандеры» даже из Крыма, может, долетят, может, нет, но вот создали еще летающие «Искандеры», которые должны эту базу накрыть. Но с польской базой проще, поскольку она спокойно до нее достать из Калининградской области. Военные наши генеральные штабы наращивают угрозы, но тоже понятно, почему в результате они получили под эту угрозу денег на перевооружение в общей сложности где-то около триллиона долларов. Так что все как бы остались в выигрыше. Ну, кроме тех, кто, в общем, не в погонах.
Что значит для нашего региона, то есть я имею в виду Молдова, может быть, даже Украина, вот, прекращение этого действия, этого договора? Есть какие-то прямые или косвенные?
Ну, прямое, как бы, ничего такого сверхъестественного завтра не произойдет. Просто еще будут 6 месяцев перепираться, будут обвинять друг друга во всем плохом, Вашингтон и Москва. Но напряжение между Западом и Востоком опять нарастает. Так называемая партия войны в Москве получает новые аргументы. То есть речь, вероятность общеевропейской войны тоже, в общем, нарастает. Она не стопроцентная, но никак. Ну, как, я не знаю, как в известном анекдоте. Блондинку динозавра, когда блондинку спросили, какова вероятность того, что когда ты выйдешь на улицу, ты встретишь динозавра? Она ответила, либо встречу динозавра, либо нет. То есть 50 на 50. Вот так и с общеевропейской войной.
Господин Фельгенхауэр, а чисто теоретически, скажем так, можно представить себе то, что, допустим, на военной базе в Приднестровье каким-то образом через аннексацию там Одессы или так далее появятся какие-то там «Искандеры» или пусковые установки?
Ну, для этого сначала надо освободить Одессу. И Николаев, и Херсон, российским войскам. А иначе никак. Но, в принципе, да, вот это дополнительный аргумент в пользу того, что, может быть, следует освобождать и Одессу. Ну, или то, что между Крымом и Одессой.
Сценарий, в принципе, не очень оптимистический, когда речь идет о том, что может произойти дальше, какие-то мировые войны, европейские и так далее.
Ну, мы жили в такой обстановке, я это прекрасно помню, 80-е годы, тогда даже бывали ситуации похуже.
А вы видите какой-то позитивный, скажем так, выход из этой ситуации?
Пока не очень просматривается. Но, в принципе, холодная война называлась холодной, потому что она была холодной только на центральном ее участке в Европе конкретно. А по всему миру бушевали так называемые прокси-войны, или войны по представительству. То есть вот война во Вьетнаме, в Афганистане, на Ближнем Востоке конфликты, в Эфиопии, в Никарагуа, в Алжире, в Анголе и в Мозамбике. И сейчас то же самое, вот напрямую, там, где как бы сходятся НАТО и Россия, там ничего такого не происходит, кроме напряженности. А в Украине, в Донбассе, в Сирии. И такие прокси-конфликты будут нарастать. Можно надеяться на то, что все закончится именно этими прокси-конфликтами, а войны в Европе большой не будет. А потом что-нибудь там случится, как это в прошлый раз, там, я не знаю, смена царя в Москве и вообще там режима. И тогда это все рассосется. А может быть и нет. 50 на 50.